Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Мы продолжаем вместе с вами изучать книгу Откровения. Книга Откровения, 2 глава, часть 8 и 9 стих. Книга Откровения, 3 глава, 8-9 стихи. «Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познаю, что я возлюбил тебя». И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения. Вот до этого места. Как всегда, так и в наше время, в последнее время, верующие, искренне верующие, будто современных церквей, будто консервативных, традиционных церквей, озабочены, чтобы церковь была здравой, озабочены тем, чтобы иметь правильное библейское духовное направление, озабочены развитием церкви. И я помню, когда пришла свобода в нашу страну, и Господь благословил нас открытием десятка высотен новых церквей. И потом в течение 2-3 лет появились братья искренние. Вот я без всякой критики говорю, искренние братья, они сегодня основали церкви, слава Богу, которые стали немножко критически смотреть на развитие, на служение, на принципы служения традиционных церквей, как называли, консервативных церквей. В течение буквально 3-4 лет происходили такие обмен мнениями, иногда острый обмен мнениями, какой должна быть церковь. Некоторые из нас, может быть, побаивались или смущались от современной музыки, другие смущались от традиционной музыки и критиковали друг друга, что вот церковь не растет, потому что традиционная музыка, или церковь не растет, потому что там молодежь слишком свободно и вольготно себя ведет, и так далее, и так далее. Но это были такие нормальные, хорошие разговоры, потому что мы привыкали жить в условиях свободы. Мы привыкали жить, появились новые книги, появились какие-то материалы, стали появляться проповеди на тему о принципах развития и роста церкви. Слава Богу! Иногда эти принципы слишком много. Иногда вам представят книгу с 25 принципов роста церкви или 35 принципов роста церкви. Все это неплохо. Но с течением времени как-то все улеглось, и на сегодня мы видим, что есть только один образец – один принцип служения, развития церкви, независимо, церковь традиционная или консервативная, или современная, как иногда молодежь говорит, продвинутая, с современной музыкой, с громкой музыкой или с классической музыкой, существует один принцип. Безусловно, есть принцип единства. Лучше, чтобы в церкви было единство и был баланс. И в нашей церкви Вифлеем мы молились и молимся о том, чтобы соблюдался баланс, чтобы была и современная музыка, и консервативная, и классическая музыка. И слава Богу, как-то получается. Но независимо от этого, братья и сестры, есть основополагающие принципы роста церкви, жизни церкви. И они оставлены в Священном Писании. И мы с вами проходим эти принципы роста церкви. И я, как я сказал, с течением времени все потихоньку улеглось, споры прекратились. И мы видим сегодня, независимо церковь современной музыкой или с более традиционной музыкой, развивается и растет, потому только, что она верна Божьему Слову. Она проповедует чистое Божье Слово. Она проповедует исключительно спасение в Иисусе Христе, о чем и мы прочитали с вами послание Филадельфийской церкви. Современная церковь, я напомню, мы прочитали, я хочу начать свои размышления из того, что в прошлый раз мы с вами затрагивали, 8 стих. «Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Вот Господь поощряет Филадельфийскую церковь и пастора церкви за то, что он сохранил слово. Он не был сильным суперпроповедником. Скорее всего, церковь была небольшой количественно. «Ты немного имеешь силы». Он осознавал отсутствие много силы, хотел бы быть великим, наверное, проповедником, может быть, как апостол Павел или другие, но у него были немного силы. И Господь видит это. Он отмечает, ты немного имеешь силы. Но качество церкви сохранил слово мое. Современная церковь находится в опасности потерять уверенность в Слове Божьем. И независимо, традиционная это или современная церковь. Церковь обесценивает сегодня Божье Слово. Церковь находит в опасности облениться в отходе от библейского мышления. Как мы с вами, вот какой образ нашего мышления, братья и сестры? Часто верующие не развивают навыки. Нет развития библейского, чистого библейского Божьего мышления. Потому что библейское мышление есть прогрессивное мышление. Когда возникают проблемы, следовательно, они начинают обращаться не к Писанию. Потому что, кажется, в некоторых нюансах жизни Писание не помогает, неправда. Писание не говорит о деталях каких-то, а может о психологических вещах или например, о каких-то ситуациях житейских. Но Писание всегда имеет в себе силу и благословение не просто помочь, а благословить нас в решении вопросов, дать нам свет. И верующие, которые не верят в достаточность Писания, обращаются в этот мир, к мирским, гуманистическим, альтернативным источникам, только усугубляя ситуацию в своей личной жизни. Если пресвитер обращается к таким же источникам, он усугубляет ситуацию, церковь уклоняется от нормального, здравого, духовного развития. Поэтому Господь говорит Филадельфийской церкви и ангелу церкви, как ты сохранил слово, ты сохранил слово. Люди обычно не сразу становятся еретиками. В большинстве случаев они делают это непреднамеренно. Знаете, как еретиком люди становятся? Соскальзывают с дороги, с пути Божьего слова. Человек перестает читать из-за безразличия, из-за ленности. Чтобы оказаться на пути к ереси, требуется всего лишь одна маленькая деталь – ленность, безразличие к Божьему Слову. И когда вырабатывается безразличие к Божьему Слову на ежедневном уровне, тогда появляется желание чего-то горяченького. Тогда появляется желание, чтобы пришли в церковь люди, которые бы зажгли, повели в каком-то направлении церковь. Появляется желание к каким-то сенсационным служениям, к чему-то необычному. Человек оставляет Божье Слово, потому что, когда человек, если мы не питаемся Божьим Словом, у нас нет сенсации в сердце. Вы хотите, братья и сестры, чтобы в сердце бурлила радость, чтобы там была сенсация, чтобы там было довольство, чтобы там была улыбка? Читайте Божье Слово, пребывайте в Божьем Слове. Христос поощряет служителя Филадельфийской церкви за то, что он сохранил Слово Божие, что он старался, учил, увещевал держаться точности Священного Писания, благодати Священного Писания. Церковь не может себе позволить служителей, которые не придерживаются, которые не стараются, в молитве не взывают к Богу, чтобы придерживаться точного Божьего Слова. Представьте себе последствия, если бы учитель математики или химии были такими же беспечными, как некоторые проповедники сегодня. Захотите ли вы обращаться к аптекарю, который приготовит для вас лекарство приблизительно, пользуясь методом приблизительной дозировки? Или станете ли вы иметь дело с архитектором, который строит дом на глаз? Или позволите ли вы хирургу, оперировать вас приблизительно точно, использовать неподходящий к этому делу инструмент? Скажите, существует ли неточная наука? Говорят, есть точная наука и неточная. Если неточная, она не наука. Наука может быть только точной. Так вот, самая точная наука – это Божье Слово. Ты сохранил Слово Мое. И за это Он поощряет этого ангела церкви, пастора церкви и всю церковь. Поэтому нам нужно хранить. Второе, за что Он поощряет, это принцип развития церкви. Он поощряет «И не отрекся имени Моего». Филадельфийская церковь жила в особых условиях. Она жила в условиях окружения иудеев, евреев, которые преследовали. Кстати, евреи тогда преследовали церковь Иисуса Христа не только в пределах своих границ, в пределах своей территории, но они преследовали фанатики, ходили за верующими, нагонялись за апостолами, чтобы их ограничить, чтобы им повредить проповеди Евангелия. И поэтому ассоциировать себя с именем Иисуса Христа было в то время свидетельством принадлежности к секте. Христиан так и называли тогда сектой. И для нас нет ничего нового в слове «секта». Сегодня евангельские христиане-баптисты, по крайней мере, частично ассоциируются с принадлежностью к секте. И время от времени мы сталкиваемся с какими-то трудностями, когда нас называют сектантами. А сектантами пусть называют, братья и сестры. Вопрос в том, верны ли мы Иисусу Христу и не отрекся имени Моего. Почему нас называют сектой? Потому что мы верим в исключительность благодати спасения в Иисусе Христе, в исключительность Слова Его. Христос мой, как о Тебе молчать? Как Тебя не благодарить? В нашей библиотеке, я несколько лет тому назад говорил, еще раз повторю, в библиотеке есть очень хорошая книга, вообще много хороших книг в библиотеке. Но я советую всем, братья и сестры, перечитать одну из книг, которая называется «Наша достаточность во Христе». Очень важная книга, современная, которая освещает много проблем. Следующая мысль – развитие церкви. Вот эта вот церковь филадельфийская, в филадельфийской церкви была жизнь внутри. И Господь поощряет и благословляет ее. Церковь, успешная церковь сегодня не определяется по количеству людей. 9 стих. «Вот я сделаю то, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познаю, что я возлюбил тебя». Как приятно было читать эти слова пресвитеру церкви. Христос сам имеет дело со своими противниками. Те, кто является противником Иисуса Христа, имеют дело с Ним. И Он называет тех людей, которые обвиняли верующую, эту небольшую церковь, в сектантстве, в веретизме. Он говорит, это те, кто обвиняет вас, являются сатанинским сборищем. Все, кто проповедует, кто противится имени Иисуса Христа сознательно, Христос классифицирует как сатанинское сборище. Источником всякой мысли, источником всякой насмешки, источником всякой философии, источником всякого либерализма являются сатанинские силы. Эти вещи рождаются там в аду. Все антихристово имеет начало в аду у сатаны. Так, в конце концов, в конце веков и восстанет олицетворение всего противления Христу сам антихрист. Он воплотит в себе все антихристово. И Господь говорит, что я буду иметь дело. Это сатанинское сборище. Я, говорит, сделаю, что они придут и поклонятся пред тобою. И что они узнают, что я возлюбил тебя. Они противники, насмешники. И не могут согласиться, что Церковь Христова, единственная Церковь Христова, которая принадлежит Христу, единственные люди, которым Господь дает спасение. Мы очень неудобны для этого мира. Нас есть за что не любить и не принимать, потому что мы проповедуем о Господе Иисусе Христе, о прощении грехов, о свободе от греха во Христе, в Иисусе Христе. Представьте себе, если в Белоруссии вдруг сегодня появился, ну, скажем, 1 миллион христиан. 1 миллион христиан, настоящих христиан. Что бы стало? Виноводочные заводы закрылись бы. Табакопроизводство рухнуло, банки потерпели бы крах, банкротство. А если бы люди перестали обманывать, представьте, 1 миллион людей перестало обманывать, вся система рухнет, все держится на обмане. 1 миллион, 500 000 мужчин возвращается в свои семьи, становятся верными своим женам, перестали бы платить кабельному телевидению. И за это мир может не на то, что вся экономика построена на этом. И поэтому Господь говорит о тех, кто говорят, что они иудеи, они суть таковы, говорит, я сделаю так, что они придут и поклонятся. И узнают, говорит, что я возлюбил тебя. Братья и сестры, сколько тепла в этом слове. Служитель, возлюбленный Иисусом Христом, осознававший свою немощь, свою слабость, желавший, чтобы безусловно, большего благословения. Служитель, который томился, который нужно было много терпеть, испытывать критики и гонения, слышит слова от Христа, они узнают, что я возлюбил тебя. И он приходит в свою церковь, Филадельфийскую церковь, пресвитер церкви, читаем это послание. И читает: братья и сестры, не унывайте, держитесь Христа, держитесь Божьего Слова. Я знаю, говорю, что когда вы пойдете с собрания, вы опять встретитесь с проблемами, своим соседом, может, с иудеями какими-то, с гонителями, с критиками. Вам неудобно будет, дискомфортно будет. Но вот послание от Господа. Он возлюбил нас. Не мстите за себя, возлюбленные. Филадельфийская церковь прочитала о себе в письме от самого Господа. И об этом узнают противники. Это слово учит нас, чтобы мы учились не мстить за себя. Если где-то нас о чем-то прищемили, оскорбили или гонят, не мстить за себя. Дать место Божьему гневу. Часто мы в любой ситуации, будто относительно в отношении к миру, будто в семейной жизни, будто в церковной жизни, нам хочется что-то сказать, чуть-чуть отомстить, что-то показать. А Господь говорит: если мы это делаем, мы не даем места Ему. Дайте место Богу, дайте место Его гневу, дайте место Ему, Он знает, что делать. И последняя мысль. Опять возвращаемся к Божьему Слову. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя. И как ты сохранил слово терпения моего. Братья и сестры, еще раз хочу обратить внимание на отношение церкви к Божьему Слову. Давайте так, все, не спрашивая друг друга, положа руку на сердце, как мы читаем Божье Слово? Сколько раз в неделю? Открываем ли мы Библию каждый день? У каждого из верующих евангельских христиан-баптистов дома минимум две Библии и несколько новых заветов. Но где она находится, Библия? Где лежит твой Новый Завет? На первом ли месте? Пресвитер в одной семье, сынок спрашивает папы: папа, а чего ты Библию на стол ложишь? А вот сегодня пресвитер к нам приходит. Где Слово Божие? Как мы относимся к Нему? Вы знаете, Христос говорил о четырех категориях отношения к Слову Божьему. Первая категория – те, которые слушают Слово, но сатана похищает это Слово из их сердца. Оно забывается моментально. Те, кто критически относятся к Божьему Слову, с неверием, с сомнением. Есть вторая категория людей, которые принимают Божье Слово. Пока им хорошо, они радуются, они даже служат. Но наступают какие-то скорби, переживания, искушения. Отношения в церкви где-то с кем-то нарушились. И человек уходит из церкви. Ему что-то не понравилось. Слово Божие не коснулось его до глубины. Когда приходится решать вопросы о жизни, о карьере, о взаимоотношениях, верующий христианин наступает от Слова Божьего. И они уходят от церкви. Когда что-то приходится потерять ради Слова Божьего, сразу же напопятую. Третья категория отношения к Слову – это тернистая почва. Я очень коротко говорю сегодня. Вторая категория – вторая категория проходит испытание на Слово Божие. Третья категория – это люди, которые сидят в собрании. Я верю, что это не мы, братья и сестры, но, может быть, которые сидят, которые слушают. Но заботы века сего, послушали слово, выходим за стены церкви, заботы века сего, обольщение богатством и другие наслаждения входят в жизнь. И написано: подавляются, заглушают. Как только мы выйдем с церкви, прослушав Божье слово, в этом мире на нас нахлынут, мы услышим много глушителей. В этом мире очень сильные глушители. И слово приглушается, принижается, забывается. И написано: вот третья почва, слушают Божье Слово, и идут опять в свою жизнь, и подавляются заботами этого века, подавляются наслаждениями, и становятся рабами своей человеческой жизни. Четвертая категория верующих, которые слушают и принимают, слушают и понимают. Поэтому Христос говорит: и как ты сохранил слово терпения моего? Знаете, для иудеев это была особая ситуация. Что означает сохранить слово терпение? Вот в контексте с иудеями. Ведь иудеи, которые гнали христиан, они ведь верят в единого Бога. И они ненавидели христиан за то, что они проповедовали исключительно слово Иисуса Христа, как Бога. Иудеи говорили, в Бога можешь веровать. Слово Божье говори, слова Христова нет. Вы знаете, что сегодня иногда происходят такие совместные коммунические встречи разных конфессий. Иногда попадаются конфессии нехристианские. И там тебя побуждают тогда. Может быть, вы в таких ситуациях не были, а мне пришлось бы в таких ситуациях. О Боге говори, Богу молись, Христа не вспоминай. Мы верим в единого Бога. Так вот, христианам в Филадельфии было очень тяжело, потому что они проповедовали исключительность Иисуса Христа, поклонение Ему, послушание Ему, за что иудеи их очень сильно ненавидели. И поэтому Господь говорит, и как ты сохранил слово терпения моего. Сохранить слово терпения Иисуса Христа в современных условиях требует по меньшей мере доверия слову Христа. Поэтому в Библии есть враги, неверующие бросают вызов праведности слов Христа. Скептики подвергают сомнению точность. Ревизионисты нравственности унижают ее повеление. Религиозные либералы оспаривают ее сверхъестественность, лжеучителя искажают слово Христа. Но самым угрожающим, братья и сестры, самым угрожающим и эффективным нападением на слово Христа являются сами христиане, которые сомневаются в достаточности слова Иисуса Христа. Современная церковь, как я сказал вначале, ослабела уверенностью в слове Христа. И знаете, как получается? Мы не подвергаем сомнению, что Слово Христа истинно. Но оно просто лежит у нас на столах, на полочке. Мы не исповедуем. Если нам сказать, Библия – это истина, да, мы возьмем Библию, мы готовы с ней, но чуть ли не драться. Но когда дело касается нашей жизни, вот как тогда мы относимся к Слову Иисуса Христа? В Слове Иисуса Христа содержится все необходимое для жизни и благочестия. Слово терпение. Говорит, ты сохранил слово терпение моего. Что это значит? Это слово терпение. Слово Христа требует терпения, чтобы исполнить волю Божию и получить обещанное. Христос как бы говорит, потерпи еще немножко. И все исполнится, все сбудется. По природе мы нетерпеливы. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Вот, братья и сестры, некоторые размышления о современной, о развитии церкви. Господь, говоря о слове терпения, как бы говорит, потерпи еще немного, успокойся, сколько неправды, несправедливости, болезни, скорби, потери, несбывшиеся желания, борьба с грехом, кризис экономический, мало ли что может быть, сохранить слово терпения Иисуса Христа. Вот такая церковь будет всегда живой, движимой, независимо от стиля музыки, независимо от служения, что впереди, что на первом, на втором плане находится. И пусть Господь благословит, чтобы вот наша церковь, вообще все церкви всего мира, нашего братства придерживались, были подобны Филадельфийской церкви. Филадельфийская церковь является образцовой церковью. И поэтому мы имеем возможность и право следовать примеру этой церкви. Слава нашему Господу! Аминь! Помолимся Ему. Боже наш, мы благодарим Тебя за это собрание, за Слово Твое. Благослови, Господи, чтобы Церковь Вифлеем и Церковь Твоя Святая во всем этом мире, Господи, были подобны Филадельфийской Церкви. Благослови нас, Господи, благослови помнить это Слово, чтобы оно было растворено верой в наших сердцах. Слава Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.